Глава 41. Когда Иван уже выздоравливал, случилась еще одна встреча. Не очень приятная. Утром перед обходом, когда посетителей не пускают, к нему в палату пробрался Виктор. Как уж ему удалось это сделать, одному Богу известно.
«Только два слова», — сказал он.
Он был пьян и жалок.
«Я все знаю. Мне Ниночка рассказала. Только два слова. У меня дочь. Единственное любимое существо. Вы этого еще не знаете, но поймете. Если она узнает, мне лучше умереть. Я клянусь вам, что я любил Лизу, честное слово. Но про аспирантуру и то, что вы можете считать клеветой, это очень сложный сплав. Эту идею мне Эльза подсказала. Не хотела она Сергея Лизе отдавать. Она — разрушитель, понимаете? А я к Лизе стремился. И страдал. Тебе не понять».
Виктор говорил быстрым, громким шепотом, клонился к кровати, и от него так несло перегаром, что Иван отстранил голову. Но Виктор не замечал, он спешил каяться.
«Она бы не уехала. Надеялась. Но я тогда на следующее утро пришел к ней, к матери ее, как будто от имени Сережи. Она этого никому не сказала и подтвердил, что он не хочет ее больше видеть, поэтому она уехала. И аминь. Тебя интересует правда? Правда в том, что я Лизе был бы хорошим мужем. Она не поняла. Я угодил в лапки к Эльзе, а она погибла. Молчите, а? Если Ниночка вам дорога, это для нее будет невыносимая травма».
«Уходите», — сказал Иван. «Никому я ничего не буду говорить». Тот ушел. И вовремя. Через 5 минут прибежала Ниночка. Принесла тарелку клубники и массу институтских новостей. Через 2 дня Иван начал вставать. Кризис миновал. Володин утверждал, что его организму пришлось преодолеть биологическую несовместимость, как при пересадке органа. Только здесь речь шла о двух личностях. Теория переполнения мозга информацией у Володина сочувствия не вызвала.
«Ничего особенного вы в своем мозгу не задали, коллега», — сказал он.
Но Иван остался при своем мнении. Чужие сны были теперь не так мучительны, хоть и не исчезли совсем. Ниночка таяла от чувств. Ей очень хотелось кормить Ивана с ложечки. Она легко краснела и обижалась по пустякам. Отец снова предложил переехать к нему. «Не надо», — сказал Иван. «Мы слишком разные люди».
«Чепуха.
Я вчера целый час решал задачу, которую ты не смог решить в контрольной в 10 классе. И решил».
«Вот видишь, это же моя задача. И есть еще миллион задач, которые мы решим вместе».
«Ты даже не помнишь, что за задача. Ты умеешь забывать о своих провалах. А мне такой способности не дал».
И тут, когда спор грозил превратиться в ссору, вошел Дубов. Опять с авоськой, полный пакетов и бутылок. Он начал неловко и шумно целовать Ржевского, потом вспомнил, что принес гостинцы, и вывалил из сумки все на стол и принялся делить. Что домой Люсеньке, а что больному Ванечке.
«Такое счастье», — повторял он, — «что Ваня решил стать археологом. Люся тоже согласна, понимаешь? Он как бы подхватил эстафету, выпавшую из твоей ослабевшей руки. Жалко, что у меня нет такого сына».
«Каким еще археологом?» — зарычал Ржевский.
Ниночка впорхнула в комнату, замерла на пороге, сжимая испуганными пальчиками пакет с ягодами. Темно-красные пятна проявлялись на бумаге.
«Я уезжаю в экспедицию. Через 2 недели».
— сказал Иван. — Осенью вернусь.
— Ты с ума сошел? Кто тебя пустит?
Профессор Володин не возражает. Он даже обрадовался. Утверждает, что свежий воздух и пыль раскопов — лучшее лекарство для гомункулусов, — сказал Иван.
Он сейчас был куда сильнее отца и пользовался этой силой.
— Мог бы мне сказать раньше,
— произнес Ржевский.
— У нас еще 2 недели. Завтра принеси мне новые журналы. Я еще ничего не решил. Мне не хочется ошибаться.
«Ладно», — сказал отец. «Я пошел». Он обернулся к Дубову. «Паш», — сказал он, — «зайди потом ко мне.
Хочешь домой, хочешь в институт.
«Конечно», — сказал Дубов. «Нам столько есть чего вспомнить. А хочешь, я сейчас с тобой пойду, я тебя провожу».
«Отец», — сказал вслед Ржевскому Иван.
«Катя не собиралась приехать?»
«С чего ты решил?» Пришел черед Ржевского взять реванш.
«Так просто подумал».
«Я послал ей телеграмму», — сказал Ржевский. «Если она согласится переехать в Москву,
иди»,
— сказал Иван.
«Иди, перечитывай Лизины письма. А ты, Нина, положи, наконец, пакет на стол. Блузку испачкаешь».
Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Иван Забелин.